10 мая. «Вот прямо на этот таратай и подваливай», — сказал Кода, мотнув головой в сторону кирхи. Культя наказал сходу аккурат в полночь быть. «Ладно, Полячок, еще позыримся». Фандорин в развалочку пошел прочь, а меня пихнул в бок японец, показав жестом, что пора слезать с крыши. Про то, как я теперь уже в полной темноте спускался по водостоку, рассказывать не буду. О таком лучше не вспоминать. Ободрал руки, в конец дорвал многострадальные килоты, да еще и спрыгнул прямо в лужу. Но главное, руки-ноги не переломал, и то слава тебе, Господи. Долго, даже когда уже ушли с Кетровки, не могли нанять извозчика. Разглядев получше нашу компанию, ночные Ваньки, ни слова не говоря, нахлёстывали своих лошадок и исчезали в ночи. Причем у меня создалось впечатление, что наибольшее сомнение у извозчиков вызывали не Фандорин с Масой, а именно моя оборванная и перепачканная персона. Наконец сели уже у самой Китайгородской стены. Всю дорогу я волновался, что Эраст Петрович снова откажется платить, а у меня самого не было ни гроша. Но нет, на сей раз он расплатился, и даже щедрее нужного, словно за обе ездки сразу. Идти через ворота в моем нынешнем виде мне представлялось неуместным, и я с некоторым смущением предложил снова перелезть через ограду, хотя, видит Бог, за минувший день налазился по заборам и крышам уже более чем достаточно. Однако Фандорин, глядя на ярко освещенные окна Эрмитажа, просвечивавшие сквозь деревья, покачал головой. — Нет, Зюкин, пойдемте-ка мы лучше через ворота, а то, пожалуй, еще и подстрелят. Лишь теперь я сообразил, что горение окон в столь поздний час — признак странный и тревожный. Около ворот, кроме обычного привратника, стояли еще двое в штатском, а, приглядевшись, я заметил, что и в саду, по ту сторону ограды, маячат какие-то фигуры. Господа из дворцовой полиции, больше некому. Это означало только одно — в Эрмитаж среди ночи зачем-то пожаловал государь. После долгих объяснений у входа, закончившихся вызовом Сомова и унизительным опознанием моей личности, нужно было видеть выражение лица московского помощника, когда я предстал перед ним в этаком виде, нас пропустили, и, подходя по аллее к дому, я увидел несколько экипажей. Происходило явно что-то из ряда вон выходящее. В прихожей меня ждало еще одно испытание. Я лицом к лицу столкнулся с гувернанткой. «Мон Дью!» — воскликнула она, захлопав глазами от изумления, забыв о нашем уговоре объясняться только по-русски. «Мсье Зюкин! Кесеке! Кисе пасе! Эки сон се зом! Селе доместик японе!» «Боже мой, господин Зюкин, что случилось? И кто эти люди? Это японский слуга?» «Это я, мадемуазель», — поклонился Фандорин. «Мы с Афанасием Степановичем совершили небольшой вояж по московским достопримечательностям. Но это пустое. Расскажите лучше, как прошла ваша встреча. Видели ли вы мальчика?» Тогда-то я и узнал обстоятельства, при которых Ее Величество лишилось своего сапфирового склаважа. «Скверно, что жандармы пустились в погоню», — озабоченно произнес Эраст Петрович. «Делать этого ни в коем случае не следовало. Опишите к карету». Мадемуазель, наморщив лоб, сказала: «Черный, пыльный, окно, средо, на колесо 8 рей. Иголка?»
«Спица», — подсказал я.
«Да-да, 8 спица, На двех... Нет, двехца ручка из медь.
Правильно, — вскричал я. Ручка на дверце кареты, которую я видел, была в виде медного кольца.
Фандорин кивнул.
Что ж, они два раза использовали одну и ту же карету.
Линд слишком в себе уверен и слишком невысокого мнения о русской полиции. Это неплохо.
Опишите человека, который отобрал у вас редикюль.
Высокие, глаза коричневые, нос немножко кривой. Усы и борода рыжие, но, по-моему, не настоящие, склеенные. Отрсла.
Кроме того,
мадемуазель задумалась.
А, уи, ходина на левой щека, вот тут.
И пальцем дотронулась до моей щеки, отчего я вздрогнул.
Ладно, уже кое-что одобрил Эраст Петрович.
А что тут происходит? Я видел перед домом экипажи царя и великих князей.
— Я не знаю, — жалобно произнесла мадемуазель, окончательно переходя на французский. — Мне ничего не говорят. Все смотрят так, будто я во всем виновата.
Она обхватила себя за локти, сглотнула и сказала уже сдержанней. — Кажется, случилось что-то ужасное. Час назад в дом доставили какой-то пакет, маленький, и все забегали, зазвонили телефоны. Полчаса назад прибыл его величество, а только что приехали принцы Кирилл и Симон. В этот миг в прихожую выглянул полковник Корнович. Брови насуплены, губы напряженно поджаты.
— Фандорин, это вы? — спросил он.
— Мне сообщили о вашем прибытии.
— Что ж за идиотский маскарад?
— Все в джентльмена-сыщика играете, вас ожидают. — Извольте привести себя в надлежащий вид и немедленно ступайте в большую гостиную. — И вы, сударыня, тоже.
Эраст Петрович и мадемуазель удалились, а Корнович, оглядев меня с головы до ног, брезгливо покачал головой.
— Ну и видок у вас, Зюкин. Где вы пропадали?
— Чем занимался Фандорин?
— Это очень кстати, что он взял вас... в конфиденты.
Да говорите же, мы ведь с вами из одного ведомства.
Все пустое, ваше высокоблагородие, — соврал я. Сам не знаю почему. Только время зря потратили.
Кто прислуживает его величеству и их высочеству?
Камердинер, государь дворецкий Семен Александрович.
Ах, как стыдно! Никогда еще я не умывался и не переодевался с такой скоростью.
Уже через 10 минут, приведя себя в порядок, я тихо вошел в гостиную и поклоном поблагодарил Фому Аникеевича и Дормидонта. На столе не было ни напитков, ни закусок, только пепельницы и еще какой-то распечатанный пакет коричневой бумаги, совсем небольшой. На всякий случай я взял с бокового столика поднос, стал расставлять бокалы. А тем временем украдкой пробежал взглядом по лицам присутствующих, пытаясь угадать, что произошло. Государь нервно курил папиросу. Кирилл Александрович устало потирал веки. Генерал-губернатор барабанил пальцами по столу. Георгий Александрович неподвижным взглядом смотрел на пакет. Павел Георгиевич выглядел нездоровым, губы дрожат, в глазах слезы. Но больше всего напугала меня мадемуазель де Клик. Она сидела, закрыв руками лицо, плечи ее тряслись, и сквозь сжатые пальцы прорывались судорожные всхлипы. Никогда еще я не видел ее плачущей навзрыд и даже не мог представить, что такое возможно. Обер-полицмейстер сидел поотдаль от остальных, рядом с бесстрастным Корновичем, и беспрестанно вытирал платком лоб и залысины. Он вдруг икнул, залился багровой краской и пробормотал. — Прошу извинить. После чего немедленно икнул снова. В полной тишине
Неприличный звук был отчетливо слышен. Мне сделалось очень страшно. Так страшно, что я покачнулся. Господи, неужели? «Можно взглянуть?» — спросил Фандорин, нарушив молчание. Эраст Петрович, очевидно, вошел в гостиную одной или двумя минутами ранее меня. Он переоделся в строгий английский сюртук и даже успел повязать галстук. На что он собрался взглянуть? На очередное письмо от Линды? Да, угрюмо позволил Кирилл Александрович, видимо, по обыкновению взявший на себя роль председательствующего. Полюбуйтесь. Фандорин вынул из пакета маленький сверточек размером с леденец. Развернул, и я увидел внутри что-то маленькое, бело-розовое. Эраст Петрович быстро достал из внутреннего кармана лупу и склонился над столом. Выражение его лица стало таким, будто он надкусил лимон. «Это точно палец его высочества?» Серебряный поднос выпал из моих рук, бокалы разлетелись вдребезги. Все, дернувшись, обернулись в мою сторону, а я даже не извинился, едва успел схватиться за край столика, чтобы не упасть. — Что за дурацкий вопрос? — сердито буркнул Семен Александрович. — Конечно, это мизинец Мики. Чей же еще? Ко мне, неслышно ступая, приблизился Фома Аникеевич, поддержал за локоть. Я благодарно кивнул ему, мол, сейчас пройдет. — Послушайте, что сказано в письме, — сказал Кирилл Александрович. Я только теперь разглядел, что перед ним лежит листок бумаги. Великий князь надел пенсне и прочитал послание, как и предыдущие, написанное по-французски. «Господа, вы, кажется, до сих пор не поняли, что я не шучу. Надеюсь, эта маленькая бандероль убедит вас в серьезности моих намерений. Отрезанный палец — наказание за то, что ваши люди снова нарушили договоренность. В следующий раз, если повторится нечестная игра, мальчику отрежут ухо. Теперь о нашем деле. В качестве очередного взноса жду от вас малый бриллиантовый букет с шпинелью из коллекции императрицы. Гувернантка должна быть на месте в храме Христа Спасителя, начиная с 3 часов пополудни. Разумеется, одна. Если будет слежка, пеняйте на себя. Искренне ваш, доктор Линд. Больше всего меня потрясла поразительная осведомленность злодея о содержимом кофре Ее Величества. Малый бриллиантовый букет с шпинелью являл собой истинное украшение императорской рентерии. В свое время он достался короне с приданым невесты Павла Петровича, будущего государя Павла I. Этот шедевр великого ювелирного искусства XVIII столетия ценится не столько за размер и чистоту составляющих его камней, сколько за красоту и изящество. На мой вкус, во всей бриллиантовой комнате не было драгоценности прекрасней этой. «Господи, бедная Алиса!» — тоскливо произнес император. «Она так страдает из-за пропажи склаважа». Его Величеству следовало бы посочувствовать, в особенности, если учитывать нрав царицы. Но в ту минуту я был не в состоянии испытывать жалость кому-либо, кроме бедного маленького Михаила Георгиевича. «Мы все уже высказались, Фандорин», — довольно бесцеремонно перебил государя Кирилл Александрович. «Что думаете вы?» «Теперь видно, что вы были правы. Линд — истинное чудовище. Он не остановится ни перед чем. Что нам делать?» «Ах, бедняжка Мики!» — царь сокрушенно поник головой. «Мики, конечно, бедняжка!» — ударил кулаком по столу Семен Александрович. Но ты, Ники, лучше бы себя пожалел. Если мир узнает про то, что какой-то проходимец во время коронации русского царя похитил твоего кузена и режет его по кусочку, как колбасу... — Сэм, опомнись! — громовым голосом заявил Георгий Александрович. — Ты говоришь о судьбе моего сына. — Я говорю о судьбе нашей династии, — в тон ему ответил генерал-губернатор. — Дядя Сэм, дядя Джорджи! — примирительно воздел руки его величеству. — Давайте послушаем господина Фондорина. Эраст Петрович взял со стола пакет, повертел его так и этак. — Как доставлен? — Как и прежние, — сказал Кирилл Александрович. — Обычной почтой. И снова нет штемпеля, — задумчиво произнес Фондорин. — Допрошен ли почтальон? Полковник Корнович ответил, не только допрошен, но за всеми тремя почтальонами, поочередно доставляющими городскую корреспонденцию в Эрмитаж, установлена слежка еще со вчерашнего дня. Ни в чем подозрительном не замечены. Более того, сумки с почтовыми отправлениями, посылаемые с городского почтамта в здешнюю почтовую часть, все время находятся под наблюдением переодетых агентов. Никто из посторонних к сумке не приближался ни на отрезке пути от Мясницкой до Калужской, ни позднее, когда почтальон отправился по адресам. Откуда появляются послания Линда, непонятно. Истинная загадка. «Что ж, пока мы ее не разрешили, действовать нужно так», — мрачно сказал Эраст Петрович. «Букет отдать — это раз. Никакой слежки за людьми Линда. Это два. Вся надежда на наблюдательность мадемуазель де Клик, к счастью, весьма острую, — это три. Ничего больше порекомендовать не могу. Теперь малейшая неосторожность со стороны полиции, и вы получите не ухо, а труп мальчика вкупе с мировым скандалом. Линд взбешен, это очевидно». Все, как сговорившись, взглянули на гувернантку. Она уже не плакала и лицо ладонями не закрывала. Ее черты показались мне застывшими, будто бы высеченными из белого мрамора. — Je ferai, tout mon possible. — Я постараюсь, — тихо сказала она. — Да-да, — просительно молвил государь. — Вы уж постарайтесь, а мы с Алисой будем молиться Всевышнему и немедленно начнем поститься. Так и по древнему обычаю перед коронацией положено. Вот и отлично. Каждый внесет посильный вклад. Угрюмо усмехнулся Кирилл Александрович. Полковника Лисовского от руководства розыском следует отстранить. При этих словах обер-полицмейстер икнул еще громче прежнего, но уже больше не извинялся. «Ответственность будет снова возложена на вас, Корнович, но только уж теперь никакой опрометчивости. Пусть будет так, как сказал Фондорин. Вы, Корнович, временно переселитесь в Эрмитаж и будете вести розыск отсюда. В Александрийском дворце слишком много визитеров. Зюкин, найди полковнику какую-нибудь комнату и проведи туда телефон». «И все». Давайте разъезжаться. Завтра у всех нас трудный день. А тебе, Ники, нужно принимать послов. Ты должен держаться безупречно. После убытия высоких гостей я еще долго отпаивал чаем их высочеств, причем было пролито немало слез, в основном Павлом Георгиевичем, но и Георгий Александрович не раз утирал обшлагом мясистые щеки. Что же до меня, то я совершенно расклеился. Дважды был вынужден поспешно покинуть гостиную, чтобы не расстраивать великих князей еще больше своей перекошенной от рыданий физиономии. В четвертом часу ночи, когда я, едва живой от усталости и переживаний, брел по коридору, направляясь к себе, у Фондоринской двери мне попался господин Масса, весьма странной позе. Он сидел на полу, сложив ноги калачиком и сонно клевал носом. Я удивленно остановился и тут вдруг услышал, что из комнаты доносятся приглушенные всхлипы. — Почему вы не внутри, а здесь? — спросил я. — Кто там у господина Фондорина? Страшное подозрение заставило меня забыть обо всех прочих потрясениях. — Позвольте, мне нужно кое-что сообщить господину Фондорину, — решительно объявил я и взялся за дверную ручку. Однако японец, проворно поднявшись, преградил мне путь.
— Нельзя!
— заявил он, уставившись на меня своими черными глазами.
— Господин прачет, очень из-за пальчика передевает. Смотреть нельзя. Стыдно.
Лжет. Я сразу понял, что он лжет. Ничего более не говоря, я взбежал в бельэтаж и постучал в дверь Ксении Георгиевны. Никакого ответа. Осторожно открыл замок мастер-ключом. Пусто, и постель не тронута. У меня все так и поплыло перед глазами. Она там, наедине с этим покорителем сердец. Господи, научи и вразуми. Что за испытание обрушил ты на дом Романовых? Я поспешил в Привратницкую, куда часом ранее разместил полковника Корновича, перетянув туда же телефон из прихожей. Начальник дворцовой полиции открыл мне в одной рубашке и без всегдашних темных очков. Глаза у него оказались маленькие, острые, с красными веками. — Ну что, Зюкин? — прищурился он. — Решили все-таки рассказать, что такое затевает ваш приятель? — Ее высочество проводит ночь в комнате господина Фондорина, — шепотом доложил я. — Я слышал ее плач и боюсь, что она сама туда пришла. Корнович разочарованно зевнул. — Это, конечно, очень пикантно, и я, как начальник дворцовой полиции, обязан знать, с кем проводит ночь девица императорской фамилии. Однако вы могли бы сообщить мне об этом и утром. Я, Зюкин, представьте себе, лег немного поспать. Но у ее высочества есть жених, принц Олаф, и потом она девица. Господин полковник, может быть, еще не поздно воспрепятствовать? — Ну уж нет, — снова зевнул он. — Вмешиваться в сердечные дела великих княжон себе дороже. Нашему брату подобных неделикатностей не прощают. — А что до девицы? — То была девица, да, полагаю. Вся вышла, — скривился в ухмылке Корнович. От плача до утешения, как известно, дорожка короткая, а у вашего приятеля Фондорина репутация изрядного сердцееда. — Ничего, от принца не убудет. Он ведь женится не на девице, а на доме Романовых. Невинность — ерунда. А вот что и не ерунда, так это фондоринские фокусы. Очень уж я опасаюсь самочинных действий нашего Пинкертона. Если хотите помочь мне, а вместе со мной и государю, расскажите все, что знаете. И я рассказал и про хитровку, и про культю, и про завтрашний бандитский сход. — Чушь! — резюмировал Корнович, дослушав меня до конца. — Полная чушь! Так я, собственно, и предполагал. О сне нечего было и думать. Я ходил взад-вперед по коридору бельэтажа, ломая пальцы. Одновременно боялся, что разбужу своим топтанием Георгия Александровича, и внутренне желал этого. Тогда он спросил бы, что я здесь делаю в этот глухой час и почему на мне нет лица. А я рассказал бы его высочеству все как есть. Но надежда была мелкой и недостойной. После того, что пережил сегодня великий князь, Я не мог обрушивать на него еще и это. Поэтому ходить я перестал и сел на лестничной площадке. На рассвете, когда робкие нити новорожденного солнца пролегли от окна по зеркальному паркету, на лестнице раздались легкие шаги, и я увидел Ксению Георгиевну, кутавшуюся в легкую кружевную шаль. —
Афанасий, ты? — спросила она, не то чтобы не удивившись, а будто не придав особенного значения нашей встрече в такой необычный час.
Лицо у ее высочества было странное, никогда прежде мною не виденное, словно бы совсем новое.
— Как невероятно все, — сказала Ксения Георгиевна, садясь на ступеньку. — Жизнь такая странная, ужасная и прекрасная рядом. Я никогда не чувствовал себя такой несчастной и такой счастливой. Я чудовище, да?
У ее высочества были распухшие глаза и губы.
Ну, глаза — это от слез. А губы?
Я только поклонился, но ничего не ответил, хотя очень хорошо понял смысл ее слов. Если бы осмелился, то сказал бы: «Нет, ваше высочество, чудовище не вы, а Эраст Петрович Фандорин. Вы же всего лишь юная, неопытная девица».
«Спокойной ночи, ваше высочество», — в конце концов вымолвил я, хоть ночь уже кончилась, и отправился к себе.
Не раздеваясь, сел в кресло и какое-то время тупо сидел, слушая, как щебечут утренние птицы, имена которых я не знал. Быть может, соловьи или какие-нибудь дрозды. Никогда не разбирался в подобных вещах. Слушал, слушал и не заметил, как уснул. Мне приснилось, что я электрическая лампа и должен освещать залу, в которой кружатся вальсирующие пары. Сверху мне было отлично видно сияние эполет, блеск алмазных диадем, золотые искорки на мундирном шитье. Играла музыка. Под высокими сводами перекатывалось эхо множества голосов, сливавшихся в неразличимый гул. И вдруг я заметил, как столкнулись две пары. Потом еще и еще. Кто-то упал, кого-то подхватили на руки. Но оркестр играл все быстрее и быстрее, и кружение танцующих ни на минуту не прекращалось. Внезапно я понял, в чем дело. Я плохо справляюсь со своей работой. Мой свет слишком тускл. От этого и происходит беспорядок. Охваченный паникой, я напрягся, чтобы гореть ярче. Но у меня ничего не получилось. Наоборот, в зале с каждой секундой делалось сумрачней. Прямо навстречу друг другу неслись, кружась, две блистательные пары и не видели, что столкновение неминуемо. Я не знал, кто это, но, судя по тому, как почтительно расступилась остальная публика, то были не обычные гости, а августейшие особы. Сделав над собой неимоверное усилие, так что зазвенела тонкая стеклянная оболочка, я весь напрягся, и свершилось чудо. Я сам и весь мир вокруг наполнились ослепительным, всеозаряющим светом. Острейшее блаженство этого волшебного мгновения заставило меня вострепетать, закричать от восторга и проснуться.